aus Markus Kapitel 12.
Из Марка, 12 главы, я хотел бы прочитать 24 стих. Из Марка, 12 главы, 24 стих. И потом с 29 стиха. Иисус отвечал им: «Не потому ли вы находитесь в заблуждении, что не знаете ни Писаний, ни силы Божьей?» Это уже такое слово, которое никто из нас не может так сказать, только Господь имеет право на это. И Он также и есть Тот, Который его сказал. Но люди, которые исследуют Писание, будь то саддукеи или фарисеи, или с протестантской, или с католической стороны, если человек исследует Писание и читает его, и все же остается в заблуждении, так как он не пережил силы Божьей и не испытал, не знает, тогда это трагично. Итак, речь идет о том, чтобы нам через откровение божественный смысл слова был возвещен. Брат Рус уже затронул это. Тот вельможа ведь сидел на колеснице и читал у пророка Исаии. И Филипп спросил его: «Понимаешь ли ты, что ты читаешь?» Он был честным и сказал: «Как я могу понять, если никто не наставит меня?» Со стиха 29-го. Марка, 12 глава, с 29 стиха. Иисус отвечал. Первое, речь идет о заповедях. Первое такова: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь один. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею силою твоею». Это довольно много. Весь человек с разумением, силой, душой, духом, со всем. Так мы должны любить Господа. Также и это не очень сюда подходит, что я скажу. Но можно любить, не любя. Мы должны Бога любить от всего сердца, в Его божественной любви, которой Он нас возлюбил первым. Мы должны любить Его взаимно. И тогда Он стоит на первом месте. Тогда наша жизнь целиком принадлежит Ему. Мы больше не думаем о себе. Наше время, все наше существование принадлежит Ему. Я прочитаю это еще раз. Первое такова: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь один. И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». Больше ничего не оставлять в резерве, но отдать его полностью Господу. «Всею душою твоею, всем разумением твоим». То есть не думать мимо Бога, но также и нашим мышлением оставаться в рамках Божьего Слова, чтобы так оставаться в Боге, так как Иисус сказал в Иоанна 15 главе: «Если слова Мои пребудут в вас, и вы пребудете во Мне, тогда вы можете просить, о чем хотите, и оно будет дано вам». «Всею душою твоею, всем разумением твоим и всею силою твоею». Слово, касающееся нашей связи и прощения, связи с Богом и нашего прощения, я хотел бы прочитать из послания к Римлянам, 5 главы. Римлянам, 5 глава. Здесь Павел чудесным образом обобщил это. Он пишет следующее. Римлянам 5 глава, стихи 18 и 19. Итак, как через одно единственное преступление оно пришло к осуждающему приговору для всех людей, так и через одно единственное правое дело оно придет для всех людей к животворящему оправданию. Как через непослушание одного человека многие стали грешниками, так и через послушание одного многие станут праведниками. Бог никого из нас не спрашивал, хотим ли мы, как грешники, быть рожденными в этот мир. Это произошло автоматически. Каждый человек, который со времен Адама и Евы был рожден в этот мир, без того, чтобы его спрашивали, все равно, где на земле, он, отделенным от Бога, был рожден в этот мир. И поэтому требование: вы должны быть рождены заново, иначе вы не сможете увидеть Царство Божьего. Ведь Бог в своей милости сотворил человека, способных к падению, и, следовательно, должен был перенять ответственность за то, чтобы восстановить падение и преодолеть эту пропасть и примирить людей с самим собою. И это произошло в Христе Иисусе, нашем Господе. Итак, так же, как мы через преступление одного все были вовлечены с ним в преступление, так же мы через послушание и правое дело одного снова были поставлены перед лицом Божьим как оправданные, как очищенные, примиренные с Богом, как Его собственность. Благо человеку, который в вере может так это принять. В Ветхом Завете есть повествование об Ионе, в котором лучше всего представлено, что, в общем-то, означает спасение и как оно происходит. В книге Ионы нам говорится, она сразу идет за Амосом и Авдием, очень легко найти в Ветхом Завете. В послании Ионы здесь говорится во второй главе. Иона, вторая глава, со второго стиха. Тогда Иона обратился из чрева рыбы со следующей молитвой к Господу, Богу своему. «Воззвал я из бедствия моего к Господу, и Он услышал меня. Из чрева подземного мира я кричал о помощи, и Ты услышал зов мой, ибо Ты бросил меня в глубину, в середину моря, так что потоки окружили меня. Все волны и воды Твои прошли надо мною. Уже я подумал, отвержен я вон от лица Твоего. Как я смогу когда-нибудь снова увидеть святой храм Твой? Воды окружили меня и дошли до души моей. Глубина объяла меня. Морская трава обвилась вокруг головы моей. К корням гор спустился я. Засовы земли навечно закрылись за мной. Это было совсем непросто. Вы ведь все знаете историю, И он сказал этим людям, капитану и остальным господам на корабле, что он есть служитель всемогущего Бога. И все же он бежал от поручения, которое Бог дал ему. Он сказал ему, иди в Ниневию, а он отправился в Фарсис или Тарсис. И вот началась ужасная непогода, и лодке угрожало затонуть. И тогда они по жребию нашли виноватого, и вот он выпал на Иону. И он говорит здесь еще в первой главе, в 9 стихе. Тогда он отвечал им, «Я еврей и чту Господа, Бога неба, который сотворил море и сушу». Да, это вполне может быть, но на пути непослушания далеко не уйдешь с почитанием Бога. Можно почитать Бога, но, пожалуйста, на пути веры и послушания. Иначе, несмотря на почитание, идет вниз путь непослушания, несмотря на почитание, ведет вниз в погибель. Итак, урок, который мы должны из этого извлечь, почитание Бога, да, но в вере, правильным образом, на правильном пути, а именно в послушании Богу и Божьему Слову. Но уже нужно сказать, что он все равно имел мужество. Он не сопротивлялся, он позволил сделать с собой то, чего как раз требовала ситуация, а именно, чтобы его выбросили за борт. И так оно здесь написано в первой главе, в 12 стихе. Может быть, мы прочитаем еще и 11 стих, чтобы лучше можно было понять. Тогда они спросили его, «Что же нам сделать с тобой, чтобы море успокоилось и не угрожало нам дольше? Ибо море становилось все более бурным». Тогда он ответил им, «Возьмите и бросьте меня в море, чтобы море успокоилось и не грозило вам дольше». Итак, он уже имел веру, это надо сказать. Ему только не доставало мужества, чтобы этому огромному городу в 120 тысяч жителей, и ведь это в то время было очень много, возвестить Слово Господа, так как он не думал о себе высоко. Он видел себя поставленным перед такой великой задачей, думал о себе как о малом и подумал, что лучше бежать, и как раз в противоположном направлении, чем идти туда. И вот он сказал им, «Возьмите и бросьте меня в море, чтобы море успокоилось и не грозило вам дольше. Ибо я вижу, что этот сильный шторм по моей вине пришел на вас». Итак, мы видим, что люди, становящиеся виновными, идут вниз. Так это было с Ионой. Мы все стали виновными перед Богом. И путь, которым мы идем, по природе идем, это действительно широкий путь. Он может быть вымощен свечами, добрыми намерениями. Он может быть ярко освещен и украшен со всей пышностью. Широкий путь ведет в погибель. Мы все были непослушны. Итак, это относится ко всем нам. Здесь мы учимся, что это есть путь каждого из нас. И затем мы читаем дальше из главы 2. Из 2 главы со стиха 7. «К корням гор спустился я, засовы земли навечно закрылись за мной. Но ты вытянул жизнь мою из ямы. Господи, «Боже мой!» Он знал, люди бросили его туда, а Бог вытащил его. Бог даже сотворил возможность и приготовил там большую рыбу, как подводную лодку. Он был брошен в море, подводная лодка была на месте, приняла его. Это была эта большая рыба, и вот он уже опускался вниз, до самого дна. И каким-то образом он должен был видеть, где находится. Была ли эта рыба прозрачной, Бог знает. Он видел морскую траву. Он ведь так подробно описывает обстоятельства. Видел ли он это своими глазами или нет? Одно было ему ясно. Внезапно эта подводная лодка остановилась. И вот путешествие закончилось. Позади него все было закрыто. Конец. Конечная остановка. Все. Погиб. Ушел навсегда. И тогда он воззвал к Господу. Человек должен сначала опуститься на самое дно и осознать безысходность. И знать, что он, отделенным от Бога, опускается в самую глубочайшую глубину. И тогда приходит момент крика о помощи Господу. И поверьте мне, он мог бы призвать всех священников мира, и никто не помог бы ему, наоборот. Они все вместе с ним были бы потеряны. Он мог бы призвать Марию и всех остальных. Никто не помог бы ему. Помощь приходит от Бога Господа. Кто действительно хочет иметь спасение и помощь, тот пусть обращается к тому, кто один может дать спасение и помощь. Все остальное ведь ведет только к разочарованию, которое в конце будет очень велико. Итак, тогда я воззвал к Господу. Может быть, мне нужно прочитать еще 8 стих. «Когда отчаялась во мне душа моя, тогда я вспомнил о Господе». Да, тогда все было кончено. Тогда душа его в нем отчаялась, ведь это был конец всему. Тогда я вспомнил о Господе. Не причиняя Писанию насилия, можно сказать, он вспомнил о Господе, и Господь вспомнил о нем. Господь ведь видел его, он любил его, но он позволил ему идти своим путем, ведущим вниз, чтобы потом дать ему идти своим путем, путем Господним, который увенчан благословением и милосердием. «Когда отчаялась во мне душа моя, тогда я вспомнил о Господе, и к тебе проникла молитва моя». К святому храму твоему, держащиеся ничтожных идолов, покидают того, у кого находится спасение их. Мы не выбирали этот текст, и я также не вставил стих 9 задним числом. Так здесь написано. Возлюбленные, мы никого не судим и тем более не осуждаем. Действительно, никого. Нам только больно видеть, когда люди, обманутые благочестивыми изречениями, уходят в вечность. И я написал это в одном трактате. От рождения до смерти человека делают блаженным. Желательно всеми семью таинствами, а в конце звучит признание. Этот человек не стал блаженным. Я никогда не забуду. Это произошло здесь, в Крефельде, когда один из моих бывших коллег по работе ушел из жизни. И действительно, на кладбище Господу было угодно призвать его в славу. А в церкви, там, в Бокуме, он уже не был в славе, он был внизу, и за него нужно было читать мессы. Да, Так где же он теперь? Внизу или наверху? Там ли он, где сказали на кладбище, или там, где сказали в церкви? Я не верю, что людям 20 века нужно закрывать свои глаза, надевать шоры и верить традициям и преданиям. Я думаю, времена, когда было запрещено читать Библию, прошли. Но да будет это жалобой к Богу, теперь, когда это разрешено, никто ее тоже не читает, и все продолжают следовать преданиям, и вот обман продолжается, и люди замечают это только тогда, когда уже слишком поздно. В 10 стихе «Затем Иона воскликнул, а я хочу принести тебе в жертву громкую благодарность. Хочу то, в чем давал обет, исполнить». И затем идет ключевое предложение. «Спасение приходит от Господа. Также и твое, и мое спасение приходит от Господа, который по милости стал нашим спасителем». Возлюбленные, давайте сегодня будем вместе благодарить Бога за то, что Бог не оставил нас потерянными, но умилосердился над нами. И не только это, также и из благочестивого заблуждения вывел нас и ввел в свое слово. Все действительно является милостью. Мы бы пошли тем же путем вместе с широкой массой, если бы Бог не позаботился о нас и не умилосердился над нами. Тем сильнее благодарность поднимается из наших сердец ввысь к Богу, и мы действительно желали бы, чтобы еще всему человечеству могло быть возвещено простое, но действенное и спасающее Евангелие. Это напоминает мне об одном письме, которое мы не на прошлой, а на позапрошлой неделе получили от Радио Люксембург. Вы знаете, что мы 10 лет каждое воскресенье проводили там богослужение. И вдруг, как гром среди ясного неба, к нам приходит письмо. Они хорошо помнят нас и предлагают нам передачи на немецком, английском и французском языках. И я также прошу, чтобы мы все принесли это как молитвенную нужду перед Богом. Мы в действительности хотим достичь наше поколение для Господа. Конечно, когда читаешь цены, то может стать плохо. Тогда замечаешь, насколько дорогим стало время. Но Господь ведь сказал заранее, что придут дорогие времена. Итак, на это нам не следует жаловаться. Но чтобы мы это приносили перед Господом. Вы знаете, мы скоро собираемся начать стройку, чтобы офисные помещения и все необходимое для выполнения этих задач, чтобы для этого были устроены помещения. И в связи с этим мы, и особенно я, должны дальше передать вам просьбу, чтобы мы приносили вместе перед Господом, чтобы была собрана команда с различными языками, особенно немецким, английским и французским. В данный момент все, так сказать, лежит на мне. Я должен проповедовать, вести всю переписку, делать переводы, должен составлять и диктовать все на немецком, английском языках и потом еще проверять, Это просто слишком много. Так не пойдет. Давайте будем молиться, чтобы Бог нашел людей и так их согласовал между собой, чтобы просто все могло синхронно подключиться, и вся потребность могла быть так покрыта и исполнена, чтобы мы достигли этот континент. Предложение идет еще дальше. Если мы захотим, мы можем также вести передачи на русском и чешском языках. Предложение охватывает целый спектр. И я действительно спрашиваю себя, также и перед Богом, не пришло ли время действительно приложить последние усилия всей силой, всеми возможностями, всеми средствами, и именно согласно Слову Писания, что это Евангелие о Царстве будет проповедано всем народам, языкам и нациям. Недостаточно того, чтобы мы только говорили, пришествие Господа близко, и знамения времени указывают на это. Все это верно, но тогда мы должны приложить руку к делу. Конечно, я иногда думаю о том, что было бы лучше, если бы я мог немножко передохнуть. У меня есть друзья. Я мог бы побывать где-нибудь в горах, не платя денег, также и в прекрасной Швейцарии. Снова и снова мне это предлагают. Но вопрос в том, могу ли я это? Позволяет ли это время? Некоторые говорят, и брат Бранхам тоже брал себе время, он ходил на охоту, на рыбалку, это были его любимые занятия, помимо проповеди. И тогда он, конечно, был наедине с самим собой и с Богом. Но для меня изгнание в одиночество было бы наказанием. Мне просто необходимо быть в центре дела, и чем больше можно сделать для Господа, и чем лучше можно использовать время, тем лучше я себя чувствую. Пусть эти короткие слова, которые мы прочитали, и сделанные сейчас замечания, станут для нас молитвенной нуждой, чтобы Господь действительно все так устроил, так направил, так согласовал, чтобы во всем могла совершаться Его воля. Чтобы мы не только молились, да будет воля Твоя, но чтобы мы могли сказать, как наш Господь сказал в Евангелии от Иоанна, «Моя пища есть творить волю того, кто послал Меня». Пусть это будет желанием всех нас исполнять волю Господа. И так же, как Иона воззвал Господу, так пусть все, кто почувствовал, что они отделены от Бога и что путь ведет вниз, если только Господь не умилосердится над нами, пусть они призовут Его. И написано, кто ищет Меня, тому я дам найти Меня, кто стучит, тому будет отворено. Я уверен, что Бог услышит наши молитвы. И как нам вчера вечером несколько раз было сказано, будем делать это честно и искренне. Так как есть такое слово, кто от всего сердца взыщет Меня, тому я дам найти Меня. Бог хочет, чтобы мы искали Его, чтобы мы нашли Его, и чтобы Он мог умилосердиться над нами и благословить нас больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Я еще раз прочитаю это чудесное слово, которое также и для Мартина Лютера стало особенно великим, об оправдании через веру. Римлянам, 5 глава, 1 стих. Римлянам, 5 глава, с 1 стиха. Итак, оправдавшись теперь верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Также и оправдание мы очень хорошо поняли. Это не просто какое-то прощение, где дело прекращается за недостатком доказательств. Оправдание означает, что обвиняемый вообще не виновен. Вина была выяснена, вина снята с него. Его обвиняют несправедливо. Вчера мы слышали также 53 главу Исаии. Он взял на себя всю нашу вину. Он был изранен за наши грехи, избиваем за наши преступления. Наказание к нашему миру лежало на нем, чтобы мы имели мир, и ранами его мы исцелились. Быть оправданным перед Богом означает, что падение, пришедшее на человечество через грех, было устранено. И человек перед Богом ставится так, как будто он никогда не грешил, как будто он никогда не был отделен от Бога, примиренный с Богом, соединенный с Богом, ставший причастником Бога, сделанный сыном и дочерью Бога через пролитую на кресте, на Голгофе, святую кровь Агнца. За это искупление, которое было нам даровано по милости, мы хотим благодарить Бога. И тогда нам не нужно больше совершать паломничество ни в наш Кевелар здесь, ни в Альт-Ютинг, ни в Айнзидельн, ни в Чинстахову или куда-то еще. Никому не нужно совершать паломничество, чтобы где-то пасть ниц и искать мира. Тогда мы можем, как написал это Буньян в своей книге «Путешествие пилигрима», тогда мы можем начать с Богом наше путешествие пилигрима и идти с Ним через эту долину слез, пока мы не перейдем от веры к видению. Господь вернется, Он возьмет своих к себе. И как было бы прекрасно, если бы никто из нас не отсутствовал в тот день, если бы все приняли милость Божью в Иисусе Христе, нашем Господе, и благодарили Бога за это, и не искали обходных путей и вспомогательных средств, но приняли бы божественное средство примирения через кровь Агнца для себя верой, и затем могли бы только воскликнуть, как Иона: «Спасение приходит от Господа, не от какой-то церкви, не от какой-то институции, не от общины, не от евангелиста, ниоткуда. Спасение приходит только от Господа. Кто спасается, тот спасается им, и кто становится блаженным, тот становится блаженным через Него. Все остальное – это пути, ведущие мимо цели». Да дарует Бог милость, чтобы мы эти краткие указания из Его Слова приняли серьезно. Я хочу уже сейчас сказать, на этом месте мы привыкли, может быть, это не совсем правильное слово, но мы снова и снова переживали, что люди выходят вперед, осознанно передают свою жизнь Богу, принимают решение за Христа. Когда-нибудь каждый должен сделать начало. Если начало не делается, не может быть также продолжение и завершение. Когда мы позже будем молиться, и если некоторые чувствуют побуждение выйти вперед, поговорить с Богом, поблагодарить Его за Слово и за милость, чувствуйте себя свободно. Здесь никого не будут критиковать. Здесь все хотят поклоняться и все хотят вместе искать Господа. Пусть у всех нас будет так, как мы читали в Марка 12 главе, чтобы мы Бога, нашего Господа, действительно любили от всего сердца, всей душой, всем разумением и всеми нашими силами, чтобы наша жизнь могла быть чем-то к похвале Его славной милости, чтобы любовь, которую Он явил нам, хотя бы в малой мере была явлена по отношению к Нему, нами, и чтобы мы также могли любить Его и друг друга этой божественной любовью. Ему, всемогущему Богу, да будет вся честь во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я благодарю Тебя, что Ты через Твое Слово говорил с нами, что Ты дальше действуешь Твоим Святым Духом. Господь, я знаю, что многие получили просвещение. Великое Ты совершил во время проповеди. Возлюбленный Господь, позаботься о всех нас. Будь милостив к нам ради Твоего святого имени. Прими благодарность за то, что стало действительностью, то, что мы обрели милость перед Тобой, что Ты даровал прощение, обновление, да, мир с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Возлюбленный Спаситель, мы вместе просим Тебя, возьми жизнь каждого из нас, прими ее как благодарность за то, что Ты пошел за нас на смерть, чтобы мы отныне жили для Тебя, как сказал Павел. И что я сейчас еще живу, то живу я верой в Сына Божьего. Возлюбленный Господь, пусть никто не отсутствует и никто не погибнет из тех, кто услышал Твой голос и принял Твое слово. Ты здесь, чтобы подтвердить Твое слово и каждому дать особое благословение. Господь, всемогущий Бог, подними Ты сам Твое лицо над нами и дай нам Твой мир, не только здесь и на этом месте, но повсюду, на всех местах, во всех общинах, да будет Тебе угодно поставить вестников на стенах Сиона, которым Ты сможешь открыть Твое слово и Твою волю, чтобы еще раз было возвещено то, что было возвещено в начале. Тебе, всемогущему Богу, мы вместе приносим благодарность за все. В святом имени Иисуса. Аминь. Аминь.